Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 23 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем обсуждать самые важные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. ЦУДД рассказывает нам, что сейчас по городу передвигается почти 626 тысяч автомобилей. Ровно столько же, сколько было в прошлый вторник в это время. В городе пятибальные пробки. По прогнозам Яндекса, также будет еще как минимум час-полтора, в 6 вечера 6-бальные пробки, максимум на сегодня 7-бальные пробки в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что Генеральная прокуратура теперь будет представлять Россию в международных судах. Что значит вот это изменение? Раньше был Минюст. Что, как на это посмотреть? Об этом говорим первая тема, а вторая тема это история с подъемом заболеваемости. Ну вот, смотрите, мы уже говорили, вспоминали о том, что происходит в Сербии. В сегодняшних новостях власти Германии продлили в своей стране карантин, ужесточили даже ограничения на Пасху, на ближайшую. А Татьяна Голикова, наша вице-премьер, допустила подъем заболеваемости ковидом и в России в марте-апреле. Как к этому готовиться? Надо ли к этому готовиться? Чего ждать от будущего возможного роста заболеваемости? Об этом поговорим минут через 10. В прямом эфире вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Telegram пользоваться говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495.
Новость часа.
Пресс-служба лидера Армении, цитирую по ленте агентства РИА Новости, сообщает: президент и премьер Армении обсудили вопрос проведения внеочередных парламентских выборов. Подробностей пока никаких нет. Возможно, уже сегодня мы будем знать о том, будут ли такие выборы, и если будут, то когда. На базе уже каких-то более-менее подробных документов. И еще меняется госсекретарь союзного государства, и ТАСС в эти минуты пишет о том, что Георгий Рапота, прежний госсекретарь, пожелал новому госсекретарю Мезенцеву воплощения его идей на новом посту.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, тем временем появляются подробности новых денежных купюр, о которых сегодня объявил Центробанк. Мы это будем обсуждать минут через 45. А пока вот из срочных сообщений: на модернизированной 100-рублевой купюре, это сообщение Центробанка, от Москвы, появится парк зарядье и здание Московского государственного университета. Теперь первая тема для обсуждения. Генпрокуратура получит право представлять Россию в международных судах. В частности, речь идет и о Европейском суде по правам человека. РБК пишет о том, что генпрокурор Игорь Краснов обратился к Владимиру Путину с предложением уполномочить его ведомство представлять интересы России в ЕСПЧ. Краснов мотивировал инициативу юридической агрессии Украины, ВАДА и нескольких частных лиц. Вот именно так сообщил Украины, ВАДА и нескольких частных лиц. Поэтому президент одобрил идею. РБК ссылается на письмо Краснова и на сообщение, по сведениям издания, на сообщение о том, что Путин одобрил идею Краснова. Константин Тропаидзе, адвокат и доцент МГИМО, он с нами на прямой связи. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что может означать замена вот на этом судебном поле Минюста на Генпрокуратуру?
Ну, замена Минюста на Генпрокуратуру, она может означать многое. Во-первых, большая часть дел, которыми занимается, вернее, которые происходят с участием России, требует квалифицированного процессуального участия. Никто не говорит о низкой или неподходящей квалификации сотрудников Минюста, но основной документооборот по всем делам, в том числе делам, касающихся не только уголовных процессов, но и процессов представительства России в гражданских делах, в делах, связанных с защитой в рамках природоохранных мероприятий и прочих, в рамках делах об экстрадиции. И так идет через Генпрокуратуру. Сотрудники Генпрокуратуры, особенно международного отдела, ее постоянно занимаются этим документооборотом, передают документы, в том числе в Интерпол, розыском занимаются граждан в рамках уголовных дел, пропавших граждан, граждан, которые разбирают семейные ситуации. Вы помните, очень серьезным информационным поводом становятся ситуации, связанные с проживанием детей в тех или иных государствах, родившихся от браков совместных с гражданами России. И вот этим всем, так или иначе, документооборотом, в том числе и запросами, занимается прокуратура. Опыт судебного представительства, безусловно, лучше у прокурорских работников. И, возвращаясь опять к международному отделу нашей прокуратуры, это высококвалифицированные сотрудники, серьезный штат. И с учетом позиции нынешнего генерального прокурора, я так понимаю, это направление будет усиливаться, развиваться. Ну, что можно сказать? Надлежащее представительство, таким образом, опыт судебный, но это будет во многом, ну, скажем так, в пользу России, в пользу ее имиджа судебного, в пользу ее имиджа как правового государства. Реализация, я надеюсь, будет соответствующая. Ну, я уже сказал о том, что если есть намерение генерального прокурора, а он серьезный процессуалист, исследователь, руководивший следствием, хорошо знает эту работу, полагаю, что все основания вот рассчитывать и на хорошее ожидание у нас с вами есть.
Тогда еще один вопрос. Если верить РБК, Краснов мотивировал инициативу юридической агрессии Украины, ВАДА и нескольких частных лиц. То есть, да. Что такое юридическая агрессия?
Ну, юридическая агрессия, я бы назвал, довольно последовательное преследование Российской Федерации в судах, предвзятое отношение к нашей позиции со стороны международных судов, арбитражей, в некоторых моментах, безусловно, процессуальных, таких как рассмотрение дел без ее участия, недопущение, скажем так, стороны к процессу обязательства о найме представителей в странах, где находятся эти суды и арбитражи, с сотрудниками прокуратуры процессуально так обращаться будет сложнее, а потом и подготовка, и намерение, скажем так, ближе к государственным интересам, потому что во многих, особенно в ВАДА и в других судах, ну, не хочу никого обидеть, во многом их решение было продиктовано беззубой позицией российских представителей, слабой подготовкой процессуальной. Я не говорю о квалификации юристов, а о документах, которые были представлены, тех или иных доказательствах, которые были. Что же касается позиции Украины, то, безусловно, украинская сторона лоббирует везде, представляясь в судах, начиная от газовых контрактов и заканчивая, скажем так, территориальные претензии, неважно с какой стороны, какой-то односторонней агрессии, ну, такая однобокая трактовка, попытка передернуть факты, не учитываются интересы, назовем так, коренного населения, результаты референдума, чтобы так вот это все прописать.
Погодите, но это ведь не столько юридическая агрессия Украины, сколько, возможно, настрой суда. Вот добрый злодей, наш слушатель пишет, если мы попадем в ЕСПЧ, откуда уверенность, что нас будут слушать? К примеру, не от Минюста, если будут люди, а от Генпрокуратуры.
Ну, я хочу сказать, что я до сегодняшнего дня позицию Минюста в серьезных международных документах наших, да, в судебных, во всяком случае, я нигде ее не прослеживал. Везде говорилось о необходимости найма представителей, необходимости, скажем так, адвокатского или иного представительства стороны. Если речь идет о государственных интересах, понятно, что государство имеет иммунитет, но так или иначе прокуратура, на мой взгляд, будет довольно четко представлять, если у нее не будет возможности личного представительства, да, я имею в виду как ведомство, то именно прокурорские сотрудники будут решать для себя, какого качества и какого направления юристов нанимать. Я думаю, у них это получится немного лучше, как минимум, чем у Минюста. Во всяком случае, до сих пор я наблюдал такую практику.
Ну и последний вопрос. Учитывая изменения в Конституции, принятые в 2020 году, какова роль ЕСПЧ в принципе?
Ну, роль ЕСПЧ, она, скажем так, для нас будет больше такая, ну, научно-практическая и методическая, чем, скажем, нормативная и императивная. Почему я хочу сказать об этом? Потому что, ну, многие страны, в том числе Великобритания, учитывает мнение СПЧ, но опирается на решение собственных судов. Россия не первая, кто идет по этому пути. И если бы вот не такая предвзятая позиция, я думаю, что во многом не было бы необходимости создавать внутреннюю структуру, дублирующую рассмотрение дел, связанных с нарушением прав человека. И не было бы необходимости говорить о приоритете собственного законодательства над международным договором или международной практикой. Это вот, ну, к сожалению, вот такая тенденция, от которой многие страны вот отворачиваются от ЕСПЧ, как единственной и верховной, в данном случае ЕСПЧ, говорю, не только об этом суде идет речь, а, скажем так, от высшего, скажем так, авторитета в рамках рассмотрения такого рода дел. Тем не менее, Россия продолжает выплачивать компенсации по решениям суда ЕСПЧ, но принципиальные вопросы оставляет как бы за своими судами, в том числе за Конституционным судом.
Ну и совсем коротко, если... А бывало такое за последнее время, чтобы Россия выигрывала?
Как государство, конечно. Любой отказ от рассмотрения... Мы ведь рассматриваем судебный процесс как некое состязательное, но сам ЕСПЧ построен по принципу, если жалоба принята к рассмотрению, да, это уже половина выигрыша. А большинство отказов в приеме жалоб от российских граждан, это как раз победа, ну, условно говоря, победа в кавычках, я не хочу кому-то преимущество давать, государственной позиции над позицией заявителя.
Понял.
А таких в десятки, в сотни раз больше, чем проигранных дел.
Спасибо. Константин Тропаидзе, адвокат, доцент МГИМО, был с нами на прямой связи. Генпрокуратура получит право представлять Россию в международных судах. Речь идет о письме генерального прокурора Игоря Краснова, который обратился к Путину с предложением уполномочить именно его ведомство представлять интересы России вместо Минюста. Как предполагается, по данным РБК, финансовое и кадровое обеспечение предложенных изменений возможно путем передачи в Генпрокуратуру соответствующих отделов Минюста и бюджет ассигнований, выделенных на их работу. Сообщает РБК, что президент, по сведениям этого издания, эту идею одобрил.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаются новости по поводу коронавируса. Вот, например, буквально минуту назад ТАСС сообщает, премьер Эстонии считает, что карантин из-за пандемии в этой стране могут продлить на все лето. Сегодня стало известно, что власти Германии продлили карантин в стране и ужесточили ограничения на ближайшее время. Такое решение принято по итогам 11-часового онлайн-совещания. Мы находимся в очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии. Койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются, говорит Ангела Меркель. Карантин там продлили на данный момент до 18 апреля. Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова допустила подъем заболеваемости и в нашей стране в марте-апреле. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии на биофаке МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Вот Голикова допустила подъем заболеваемости, но параллельно все-таки у нас пока цифры невысоки по сравнению с тем, что было, к примеру, поздней осенью. А почему тогда в соседних западных странах идет подъем заболеваемости?
Ну, знаете, я думаю, что через год-два, когда соберется вся статистика и будет проанализирована, мы дадим более точные ответы. Или дадут те люди, которые будут писать эти научные статьи. Сейчас пока история слишком свежая и достаточно, знаете, неординарная. Это необычная эпидемия, необычный вирус. И почему в соседних странах происходит так или иначе, можно только догадываться. Я думаю, что один из факторов – это плотность населения. Все-таки, которая в Европе очень высокая, в Германии, во Франции и в других странах.
Тогда по поводу уровня вакцинации, если можно. А ведь, насколько я понимаю, в некоторых западных странах уровень вакцинации намного выше, чем в Российской Федерации. Но это тоже, как получается, по европейским меркам не останавливает.
Ну, я думаю, что там не достигнут уровень 60%, когда,
конечно,
возможно достижение коллективного иммунитета все-таки. Потом вопрос в том, чем прививают. Ну, я думаю, что они хорошие вакцины все-таки, но заявленная эффективность AstraZeneca, например, где-то до 60%, не 90%. Pfizer, по-моему, ну, не хватает. Поэтому были сообщения о том, что вернулись к AstraZeneca, ее похвалили, эту вакцину, и стали снова ее вводить в оборот. Сказать, что там, понимаете, еще уровень не достигнут. И вопрос эффективности конкретных вакцин тут тоже может вносить свой вклад.
Ну, то есть, грубо говоря, если мы в России говорим о 3 или 4% вакцинированного населения, а в той же Сербии говорим про 15, вот эти 15 ничего не значат.
Ну, они значат, потому что каждый вакцинированный человек прерывает цепочку распространения вируса и защищает себя и своих родных, поэтому вакцинироваться, безусловно, нужно. Но когда дело доходит до больших цифр, до популяции, то здесь, конечно, более высокие уровни вакцинации, они необходимы для создания коллективной защиты. Насколько я знаю, ни в одной стране Европы такой уровень еще не достигнут.
Так, следующий вопрос. Вы говорили о том, что, возможно, плотность населения сказывается, возвращаясь к новости о том, что в Эстонии власти уже говорят, что, возможно, на все лето будет карантин. Григорий говорит, ну вот там повышается заболеваемость, потому что раньше весна пришла. Это связанные вещи?
Я не думаю, что это связанные вещи. По идее, этот вирус, ну, это острое респираторное вирусное заболевание. Под ним как бы параметр. И то есть ближе к светлому, теплому сезону, к лету, он должен снижаться, заболеваемость должна снижаться, а осенью повышаться. Ну, против этого, правда, говорят такие факты. В Бразилии очень распространяется эта эпидемия активно, и там такой сезонности нет. Так что у нас возможен подъем, я не думаю, что он будет резким. Это не будет третья волна, или как ее не называю, но катастрофы я не предвижу, честно говоря. Подъем может быть, да.
Ну, вот с вашей точки зрения, просто почему вот эта третья волна в Германии идет, ну ладно, а почему у нас-то ее не будет?
Ну, я еще раз повторюсь, что можно будет более весомые выводы сделать через некоторое время только. А пока что да, действительно мы видим, что у нас все не так ужасно, как в других местах. Может быть, скученность, может быть, много пожилых людей в популяции больше, чем в одной стране, чем в другой. А это самая чувствительная категория. Ну и ряд других вот таких факторов, которые покажутся не особенно важными, но все вместе взятые, они работают на эпидемию, а не против, к сожалению.
Ну и последнее. Конечно. Тогда смотрите, прошу. Пока мы с вами разговаривали, на ленте ТАСС появилось сообщение, что вот в Петербурге, например, уже свернули 50% коек для пациентов с коронавирусом. С вашей точки зрения, это не рано?
Ну, они смотрят по цифрам и прикидывают, сколько надо коек. Ведь, понимаете, как любая койка, занятая под коронавирус, она не используется мощность учреждения здравоохранения для лечения хроников по другим заболеваниям. Поэтому борьба с коронавирусом, она такая медаль с двумя сторонами. Понимаете, мы кому-то не помогаем, потому что койка занята, и она просто стоит и ждет. А если не надо ждать, и нет ожиданий, что пойдет резкий рост, то и надо вернуть в обычное состояние, передать ее под онкологию или сердечные болезни. Потому что это не берется, знаете, ниоткуда. Это ну от кого-то отнимается, а кому-то добавляется. Ну, действительно, значит, они не ждут. Хотя в Петербурге достаточно высокий уровень прироста суточный. Ну, очевидно, столько коек уже не нужно.
Спасибо.
Что хорошо.
Спасибо. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, был с нами на прямой связи. Он допускает подъем заболеваемости ковидом на фоне, к примеру, европейских новых рекордов третьей волны. И у нас, но все-таки не столь серьезными. Возможно, потому что не столь скученное население, сказал Алексей Аграновский. 7373948. Телефон прямого эфира. Из 15 миллионов жителей Москвы вакцинировались только 700 тысяч, хотя доступно всем. Об этом пишет 346-й. Персона Грата пишет: мне представляется, чтобы нашу страну осенью не закрыли на карантин, кроме вакцинации надо снять хотя бы на лето, с 15 мая до 15 сентября, ограничения на ношение масок, за исключением, может быть, метрополитена. Видите, персона Грата, тут какая штука. Я вот точно помню, что среди наших слушателей есть один, который уже неоднократно писал нам о том, что, по его данным, все эти ограничения уже сняты. Я, конечно, так и не нашел никаких документов на этот счет, но вот есть люди, которые уверены, что такие ограничения сняты, может быть, поэтому людей без масок в транспорте или, к примеру, в метро становится все больше. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас шутит. Говорят, это все-таки все одна волна, но она такая длинная очень у коронавируса получается. Пандемия показала 346-му, что необходимо малоэтажное строительство, а небоскребы нужно запретить. Какая связь? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. А Григорий Санкт-Петербурга, кстати, говорит, если у них там есть волна, а у нас нет, при прочих равных условиях, значит, у нас вакцина более действенная. Такой подход тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Не вышло. Набирайте этот номер для того, чтобы присоединиться к нам. Пока вы это делаете, да, персона Грата продолжает писать. На мой взгляд, нужно думать о том, как профилактировать переболевших ковидом от обычного сезонного ОРВИ. Ведь после среднего и тяжелого течения болезни иммунная система ослаблена. Персона Грата, еще раз. Граждан больше. Лучше бы ввели ограничения на посещение курортов. Тогда, может быть, летом у нас все закончится, надеется Тимур, 683-й. Вот это все закончится. Я очень помню, как мы об этом говорили год назад. Но вот теперь я бы так не фантазировал. Мне кажется, что вот так быстро, может быть, летом у нас все не закончится. И не только у нас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, вот человек позвонил, слушайте, насчет малоэтажного строительства. Я с ним согласен, потому что в лифтах очень и очень велика опасность заражения.
Ну, так можно же не заходить с другими.
А так они автоматически останавливаются, поэтому...
Ну, так, ну вот вы ждете лифт, видите, что там уже кто-то есть. Ну и ладно, подожду.
Ну, понимаете, если всех ожидать, то это очень долго будет ждать, а потом не от всякого отобьешься, скажем так, желающего.
Ну, так это же общество, мы друг про друга должны думать тоже немного. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот по мнению израильского, ну, комитета здравоохранения, говорят, если бы вот, ну, провакцинировали, вот реальный, так сказать, ну, вред больше, в 40 раз погибло больше, если бы...
В 40 раз. Да. Прямо израильский комитет об этом говорит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я вот согласен с профессором
Градовским. Вайс, погодите, только я вам должен сказать, 25 секунд.
Да, я хочу сказать, что данный вирус на самом деле не изучен, как и нашими учеными, которые являются псевдоэкспертами, основываются непосредственно еще на прошлых выкладках китайских ученых, которые еще в декабре месяце прогнозировали третью волну. И за весну может заболеть, в общем случае, в том числе с летальными исходами, до 170 миллионов человек по всей планете, и прогрессом будет непосредственно Соединенные Штаты Америки и Бразилия в том числе, где не производят так называемые люди уклоняются от санитарных эпидемиологических норм и так называемых примитивных...
Главное, чтобы не уклонялись. Вот я так понял. Это прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 23 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за лентами новостей. Изучаем карту московских пробок. А машин все больше на дорогах. 635 тысяч уже. Это на 2% больше, чем в прошлый вторник. Что касается пробок, давайте посмотрим. Перспективы у нас 7-бальные пробки к 7 часам вечера. Вот примерно так описывал ситуацию еще полчаса назад Яндекс. Сейчас у меня почему-то он не показывает. А вот нет, теперь показывает. По-прежнему в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов. Вот так примерно все должно выглядеть. Теперь по поводу новостей, которые в эти минуты приходят. Тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Сегодня Центробанк объявил о том, какими будут новые купюры. российских рублей, и там многое поменяется. И вот прямо сейчас со ссылкой на источник РИА Новости пишет: квадрига Аполлона на здании Большого театра с лицевой стороны новой старо-блевой купюры исчезнет. Мы про новые деньги поговорим через 10 минут. Еще одна тема, которую мы будем обсуждать, это уже прямо сейчас, буквально через несколько секунд, это продление, возможность продления соглашения с бизнесом о заморозке цен на масло и сахар. Ну как возможности? Кабмин поручил продлить это соглашение. Судя по всему, бизнес не особо-то спрашивает. Но мы об этом поговорим, в том числе и, возможно, с представителями бизнеса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще как минимум на 2 месяца правительство хочет оставить на прежнем уровне замороженные в начале года цены на масло и сахар. В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений, причем на белый сахар на 2 месяца, а на подсолнечное масло так и вовсе до октября 2021 года. Это все происходит на фоне сообщения о том, что якобы появляются проблемы с производством этого товара. Так это или нет, Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
По вашим данным, как работает это соглашение с бизнесом о замораживании цен?
Соглашение работает, безусловно, это удалось держать розничные цены, но у этого соглашения есть и обратная сторона, негативных последствий тоже хватает. Очевидно, что крупные сети могут сохранить исполнение этих соглашений, так как у них длинные контракты с поставщиками, и, соответственно, поставщики вынуждены подчиняться данным требованиям. Если же говорить о средней региональной рознице, то они испытывают проблемы с закупкой товара, потому что им просто очень сложно найти по данным согласованным ценам предложение на оптовом рынке этой продукции. Ее просто-напросто не продают или продают существенно выше, чем даже установленная розничная цена соглашения.
Так вот, а теперь, когда появились сообщения о том, что правительство хочет продлить это с подсолнечным маслом аж до октября?
Ну, в моем понимании, это очень негативно будет для отрасли, как с точки зрения ритейла, так и с точки зрения производства. На мой взгляд, истерия, поднятая вокруг этих двух достаточно, конечно, социально важных товаров для россиян, избыточна. Стоимость подсолнечного масла на полке была ниже 100 рублей. Это зачастую было дешевле, чем купить примерно такого же объема газированный напиток. Но при этом подсолнечное масло – это 100% натуральный продукт, и где достаточно сложно что-то манипулировать. Это действительно продукция натуральная, продукция, требующая изготовления путем, соответственно, прямого отжима. И в этом смысле стоимость, которая была вот на полке, она была на грани себестоимости производства, во многих случаях за гранью. И в этом смысле невозможно было избежать роста цен. И мне кажется, что в этом смысле вмешательство государства избыточно, оно скорее принесет негативные последствия для отрасли, ну а впоследствии и для потребителя.
Скажите, с вашей точки зрения, ведь пока речь идет о том, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг лишь поручили провести оперативные консультации, или принципиальное решение принято?
Ну, я думаю, что здесь принципиальное решение принято, почему-то именно эти два товара посчитали самыми важными для населения, хотя, кстати, в корзине потребительской это далеко не первые места занимающий товар, но это показательно с точки зрения других товаров. То есть очевидно, что сейчас правительство занимает такую максимально жесткую позицию в плане каких-либо инсинуаций, связанных с ростом цен, понимая прекрасно негативные социальные последствия таких движений, цену учитывая, что реальный доход населения снижается. Но именно эти два товара у нас вот выбраны в качестве таких маркерных товаров, на них будет оказываться максимальное давление, но через эти два товара также, естественно, даются сигналы и по другим группам товаров, чтобы там производители не расслаблялись и, соответственно, старались придерживаться тех цен, которые были в начале года, или, скажем так, роста цен, но в пределах заявленной инфляции. То есть фактически сейчас мы пытаемся бороться не за снижение цен, а пытаемся бороться за исполнение тех нормативов, тех показателей, тех плановых уровней, которые обозначены в наших основных макроэкономических стратегических документах. Это, мне кажется, ну, все равно, что поставить телегу впереди лошади.
Ну, и последнее, скажите, вот вы упомянули, что рано или поздно, если вот продлевать, допустим, до октября вот это замораживание цен на подсолнечное масло, это скажется на потребителях. Как?
Ну, очень просто. В данном случае, естественно, это снижает интерес инвесторов к реализации проектов по строительству новых мощностей, к модернизации имеющихся мощностей, снижает интерес инвесторов вообще к выходу на этот рынок. Многие инвесторы или действующие сейчас бизнесы разорятся из-за вот этих нерыночных вмешательств в взаимодействие хозяйствующих субъектов. Как следствие, к концу года мы будем ощущать уже такой легкий, возможный даже дефицит данной продукции. Ну, а если ситуация будет усугубляться, то и дальнейшее как бы ухудшение баланса спроса и предложения. Цена лишь производная от этих двух единиц.
То есть предложение будет падать? Вы об этом?
Предложение, безусловно, будет падать от этого. При таких вмешательствах, при таких решениях предложение однозначно будет падать. Ведь обратите внимание, что производителям не предлагают никаких в этом случае компенсаций, никаких систем сдержек и противовесов. То есть по факту им предлагают торговать по той цене, которая установлена правительством. Почему-то они решили, что именно эта цена является справедливой, хотя никаких исследований по этому поводу не было сделано. При этом взамен ни производителям, ни ритейлерам не предлагается ровным счетом ничего.
Хорошо, тогда должны... еще вот тут наш слушатель просто прислал вопрос. Скажите, вот Юстас пишет, растительное масло и сахар, как мы понимаем, произведены из сырья урожая прошлого года. Тогда откуда у них рост цен может быть?
Ну, смотрите, цены – это фактор, цена – это фактор, который складывается из множества компонентов. Сегодня одним из таких ключевых для отрасли стал, конечно, экспортный потенциал нашей продукции. Напомню, что за прошлый год рубль ослаб на 20% по отношению к доллару и на 30% по отношению к евро. Многим производителям стало достаточно интересно и во многих случаях выгодно экспортировать эту продукцию за рубеж. У сахара и у подсолнечного масла экспортный потенциал достаточно высок. Это та продукция, которая традиционно считается экспортно ориентированной. И у нас есть рынки сбыта за рубежом. И сейчас просто оказалось, что гораздо более выгодно направить эту продукцию за рубеж, нежели реализовывать на внутреннем рынке. Это, на мой взгляд, не является как бы чем-то предосудительным. Это абсолютно нормально, и нам нужно как бы только позавидовать этим производителям, что у них такая возможность была. Но одним из последствий данного процесса стало, соответственно, как бы повышение цен внутри страны, потому что, по системе сообщающихся сосудов, да, где-то убыло, где-то прибыло. В этом смысле цены за рубежом не только привлекательны, так как это иностранная валюта, но цены за рубежом еще и выросли. У нас на протяжении последних 9 месяцев непрерывный рост цен на продовольствие в мире. И более того, в этом году есть все предпосылки к таким предвестникам глобального продовольственного кризиса. То есть есть вероятность того, что цены на сырьевые товары, цены на продукты питания продолжат также уверенно расти и дальше.
Понял.
И поэтому нам не избежать, соответственно, роста цен было в этом году.
Спасибо. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Ну а тем временем Дэн84 пишет, что только что пришел из большого сетевого магазина, там сахара нет в продаже. И сказали, говорит, что не привезли. Даже в доказательство пустую полку нам прислал. Теперь дальше. Что еще пишут нам? Вот это, кстати, тоже интересная история. Есть люди, у которых есть теория по этому поводу, и эта теория кажется им абсолютно верной. Вот, например, пожалуйста, осенью выборы, поэтому соглашение до осени. Ну, это уже не важно же, конечно, что выборы-то в сентябре, а соглашение до октября, или, к примеру, а соглашение на сахар предлагают продлить только на 2 месяца. Главное, чтобы была теория. Теперь дальше. Дмитрий возвращает нас обратно в магазины от наших теорий. Сегодня проклинал власти, стоя перед стендом с маслом, утверждает Дмитрий 242-й. Ассортимент в 2 раза меньше. Масло, которое обычно покупал, продается в бутылках пол-литра. Раньше брал по литру, а теперь по пол-литра продают только. Ну, а вот за плинтусом хвастается, что его это все не волнует, потому что он покупает исключительно оливковое и виноградное масло. То есть вот подсолнечное масло его не волнует. А что еще? Да, цены-то заморозят. Цены-то заморозят на масло и сахар, это добрый злодей. Но тогда надо замораживать цены на бензин. Логистика же работает. Надо замораживать расходные материалы на производстве. Промышленность же работает. Ну, расходные материалы, к примеру, если я правильно понимаю доброго злодея, они ведь на производстве масла или сахара тоже работают. Причем сахар-то может быть из урожая прошлого года, а расходные-то материалы уже сейчас. 346-му при этом 1,5 литра масла хватает на месяц, и цена, с его точки зрения, никакого значения не имеет. Нильс Майкл говорит, что те, кто жалуются на отсутствие того или иного товара, просто ходят не в правильные магазины. Вчера, говорит, и масло купил, и сахар. Все при этом было в больших количествах. В Германии, пишет нам Денис 594-й, тоже все постепенно дорожает, и особенно бензин. Но мы-то помним с вами, Денис, когда в Германии бензин дешевел. Ладно, Ярослав пишет, а может, стоит снижать издержки, затраты на рекламу, к примеру. А может быть, вы тогда будете покупать более дешевый товар? Ведь есть товары, которые, в которых издержки на рекламу намного меньше в том же магазине. Ну так вы и покупайте тогда, и тогда, ну, вы понимаете, как логику. Тогда вы будете регулировать спросом на те или иные товары. И те, которые не снижают издержки, они будут не понимать, а куда делись наши потребители, которые... А им скажут, так они же пошли к другим, у которых кефир дешевле. Поднимайте цены на воду, масло не трогайте, уверен 386-й, который у нас на самом деле 713-й. Наблюдатель 953-й пишет, может сделать пошлины. Может и сделают пошлины, насколько я понимаю, об этом речь и идет в рамках всей истории борьбы с возможным подорожанием продуктов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Точнее, сразу две новости. Во-первых, глава биотека «Шпигель», которого обвиняют в даче взяток губернатору Пензенской области, только что арестован. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на сообщение из суда. И еще одно сообщение. Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении отца, которого они позднее убили. Вот теперь по новому делу сестры Хачатурян уже проходят потерпевшими.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня сегодня стало известно, что приняты основные направления развития наличного денежного обращения на ближайшие 4 года. И главные новости, ну, среди тех, которые пользуются вниманием слушателей, читателей и зрителей, это новости о том, какими будут новые российские рублевые купюры. А они меняются. Не меняются купюры только высоких номиналов, но даже там будут изменения. Как-то сегодня уже квадриги говорят, вот, например, на купюрах не будет. Но там есть важная деталь. Почти, если вы сейчас попытаетесь посмотреть на собственные наличные деньги, вы, скорее всего, найдете 10-рублевые монеты. С банкнотами 10-рублевыми у нас проблемы. Ну, их не так много в повседневном обороте. При этом сегодня Центробанк объявил, что в 2025 году 10-рублевые купюры будут, и они будут другими. То есть там будет другой город, сейчас Красноярск, будет Новосибирск. То есть на 10-рублевые купюры есть, судя по всему, спрос в 2025 году, считают в Центробанке. Или это какой-то знак? Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, уже сегодня почти нет купюр 10-рублевых. О каких купюрах таким номиналом мы говорим в перспективе 2025 года?
Ну, появится, как нам сказал Центральный банк, появится купюра в 10 рублей. И она в каком-то смысле заменит и вытеснит, по-видимому, нитку в 10 рублей. Центральный банк имеет подразделение очень высокого качество, которое следит за наличным денежным оборотом. Там очень много разных проблем, о которых мы не догадываемся, потому что они все решены Центральным банком блестяще. Вот одна из проблем – это прислушаться к привычкам граждан. Вот оказывается, граждане не склонны скорее рассчитываться банкнотами, чем монетами.
А, монеты не пошли, ведь в свое время именно это своего рода эксперимент был. Вместо десяток предложили десятки. Вместо купюр монеты, они не пошли?
Это так. Ну, не то чтобы они не пошли, там, где надо рассчитываться, приходится пользоваться этой монеткой. Но вот при тонкой настройке Центральный банк понял, что лучше все-таки выпустить банкноты. Это будет приятнее гражданам. Не то, что это решит принципиальную проблему расчета. И сейчас можно рассчитаться, но приятнее оказывается гражданам, большинству, во всяком случае, рассчитываться банкнотами.
Ну и еще один вопрос. А зачем менять дизайн купюр?
Купюры надо менять, потому что, к сожалению, существуют такие гадкие люди, которые подделывают деньги. И опять-таки Центральный банк, оказывается, умеет опережать этих мерзавцев. Он только они приспособятся фальшивую выпускать купюру, а как оказывается, Центральный банк выпускает новую, им, бедным, надо заново перестраивать свое мошенническое оборудование. Кроме того, все время улучшается качество купюр, и подделать их все труднее и труднее. Но чтобы улучшить качество, надо старые заменять новыми.
Ну и вот еще, прямо сейчас, пока мы с вами говорили, Центробанк, это заголовок с ленты РИА Новости, опять же, цитирует основные направления развития наличного денежного обращения. Они говорят, что спрос граждан на наличные может из-за цифрового рубля несколько снизиться. А вот стоит ли ждать, что наличные все-таки будут вытеснять?
Даже если стоит этого ждать, Центральный банк должен иметь запас прочности. Поэтому ослаблять внимание к наличным деньгам он не может и не делает этого. Но я вполне допускаю, что постепенно люди еще в большей мере будут привыкать к безналичному обороту, и вот этот новый рубль, такой квазиналичный в безналичной форме, может быть, и понравится гражданам.
Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских рублей, был с нами на прямой связи. Я попросил вспомнить 10-рублевые купюры. Бумажные десятки выглядят солиднее в ящике для пожертвований, уверен, 859-й. Виталий, 618-й. Последний раз сдачу в 10 рублей купюрой получал в 19-м году в аэропорту Шереметьево. А так разницы между монетой и купюрой не вижу вообще. Странно кажется вот это вот, этот сам разговор про новые купюры. 750-м. У всех бесконтактные платежи, карточки, эквайринг. Они дизайн меняют. Это странно. Еще раз, ничего странного. Доля наличных денег в экономике падает, падает существенно, но не до таких уровней, чтобы можно было бы говорить, что наличных денег вообще не стало. 346-й пишет, что в пандемию предпочитает иметь хорошую сумму наличными, хотя в основном платит картой. Правда, он почему-то пишет о себе, вот как мы, Николай II. Мы, говорит, предпочитаем иметь хорошую сумму, мы, говорит, в основном платим картой. Мелкая торговля – это наличные, уверен, 346-й. Если не будет монеты в 10 рублей, пишет Кунжут, как же взять тележку в магазине? Кунжут, там есть две таких специальных дырочки для 5-рублевой и для 10-рублевой купюры. Но, с другой стороны, если у кого-то есть 2 евро, то тоже можно, наверное. Некоторые говорят, этот секрет работает. Автоматы для воды, которые продают на разлив, принимают монеты. Купюроприемник часто не работает. В общем, 10-рублевыми монетами удобно покупать воду, пишет 336-й. А у вас есть 10-рублевые банкноты? Может быть, они все-таки остались еще в обороте? У вас вот прямо сейчас в кармане. И как вы относитесь к этой истории гипотетической замены монет обратно на купюры? 7373948. Телефон прямого эфира. Дома есть 10-рублевые купюры в сейфе у 336-го. Но Юстас полагает, что ему кажется, что необходимость печатать деньги в принципе скоро отпадет. Все окажется в виртуале. Но вот видите, очень часто наши мечты, они опережают реальность и сильно опережают. Пока, во всяком случае, мы не видим. У Григория из Санкт-Петербурга дома лежит 10. Так они все-таки есть или их нет? 2 евро в тележку вместо 10-рублевой монеты – это экономически невыгодно, пишет Виталий. Это если вы не забираете, то невыгодно. А если забираете, какая разница? Лежит в кошельке бумажная десятка и приднестровские денежки, пишет Иван 425-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. Юр, есть у меня десяточки, они такие приятные, на ощупь, прям вот, ну, на ощупь они лучше, чем карты, вот эти пластиковые.
Подождите, я помню, другие 10-рублевые, чтобы я просто, я давно не пробовал 10-рублевые купюры на ощупь, скажите, а вот они как-то по-другому, если с 100-рублевой купюрой?
Ну, Юр, да, они какие-то зелененькие.
Какие-то особенные. Понятно. На ощупь, ну, да, зеленые. Я понял, спасибо. Не 2 евро, а 20 евроцентов подходят для тележек, поправляет меня Кунжут. 7-3-7. Вот знающие люди знают, с чем ходить в магазин. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, безусловно, нужны нам 10-рублевые купюры, потому что вот у вас разговор шел как неделю назад о 10-тысячной купюре. Я сказал, что нужны 25-рублевые купюры. А вот сейчас ведут 10-рублевые купюры. Я последний раз ее брал в 2000 году около метро Лужники. Мне тоже там дали сдачу. Я еще сказал, что хорошо в ресторанах расплачиваться было бы 25-рублевой купюрой. А если 10-рублевые купюры будут оставлять чаевые, это совсем лучше.
Подождите, а монеткой вам философия... Подождите. А монеткой вам философия не позволяет оставлять
философия,
чаевые?
Да, обычно, вы знаете, в ресторанах чаевые нужно отдавать бумажными деньгами. А 50 рублей, я сказал вам, это очень много. Но вы сказали, вообще не оставляйте. Но я говорю, что лучше оставить.
Подождите, а вот в Европе, например, мы тут спорим по поводу евровых монет и евроцентовых монет. А в Европе как, не оставляли там чаевые?
А там, честно говоря, я не анализировал, но обычно...
Ну, то есть это просто разница в деньгах. Я понял,
да,
спасибо.
И в гостиницах тоже бумажку нужно.
Так. Обязательно бумажку, вы думаете. Хорошо. 346 пишет тоже, что чаевые надо только купюрами и 10% от суммы. Разные люди, разные причины. Разные привычки, точнее. С ценами в магазинах надо делать купюры 1500 рублей и 25 рублей, почему-то уверен, Макс. 377, а 10 рублей это деньги на ветер, хватит и жили. Полезных денег. Виталий тоже пишет, в Европе евромонетки веселые и интересные, причем у каждой страны свой реверс. Это тоже действительно так. А не стыдно 10 рублей чаевых оставлять, пишет Тони, 98-й. Так почему 10 рублей-то чаевыми? Можно же несколько монеток или множим много монеток. Мы же говорим о том, что в принципе 10-рублевые штуки оставляют. Говорят, вот, пожалуйста, Рим III. У него, посмотрите, раз, два, три. Страшное количество денег 10-рублевых купюр у человека. С 25-го года эти купюры будут выглядеть иначе. И, возможно, уже будут более дорогими, я не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Клиника спасения. Оставили заявку на обратный звонок?
Какая прелесть. Это радио. Надо 25 рублей купюру с Пятигорском. 5 умножить на 5 будет 25, рассказывает нам Григорий из Санкт-Петербурга. У Виталия из Филей, кстати, тоже штук 20 или 30 10-рублевых купюр. У него целый набор 10-рублевых старых купюр. Надо дождаться тогда 2025 года. Надо дождаться. Может быть, когда появятся новые 10-рублевые купюры, старые заиграют новыми красками. Дмитрий, 795-й, уверен, что надо вернуть еще и 5-рублевые купюры. Не очень понятно, зачем. Слушаем вас, здравствуйте. Очень долго. 10 рублей времен Николая II предлагает вспоминать тот же Виталий. Приятно будет, потому что это золотая монета. Может быть, действительно, в выборе между обычными монетами и бумажными купюрами надо на самом деле выбирать исключительно золотые монеты. Далее новости.